Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Мы ее сегодня передаем не только по радио, да, но и по телевизору, в том смысле, что у нас есть интернет, и вы можете подключиться к нашему сайту, дорогие друзья, и посмотреть в глаза нашему гостю. Зовут его Эдвард Радзинский. Здрасте, Эдвард Станиславович.
Здрасте.
У нас сегодня есть подарки для вас. У нас неожиданный дифирамб, поскольку мы обычно здесь ничего не разыгрываем. Но поскольку грядет событие, выдающееся, говорю я в лицо нашему гостю, 12 октября в концертном зале Чайковского состоится авторский вечер Эдварда Радзинского. Ну, как вы понимаете, действительно события вселенского масштаба, потому что авторские вечера Радзинского, они просто не бывают авторскими, обычными, творческими. Там наверняка что-нибудь уже придумал, какую-нибудь драматургию Эдвард Станиславович, может быть, нам расскажет. А название есть у вечера?
Да.
Какое?
«Диктаторы 20 века».
Прекрасно.
«Воспоминания о будущем» с вопросом.
Прекрасно, конечно, я же говорю, да. Если вы хотите на этот вечер попасть, вы можете прислать свой вопрос Эдварду Радзинскому на СМС. +7 985 970 45 45. И самые интересные вопросы мы отметим вот этими вот подарками, билетами на вечер Радзинского 12 октября в концертном зале Чайковского. Это одно. Второе. Конечно же, вышла книжка, а иначе бы мы здесь не сидели. Книжка вышла в издательстве «Эксмо», называется «Железная маска».
«Игра в
Сен-Жермен», да? И об этой книге мы тоже сегодня обязаны поговорить, и мы это сделаем. Но начну я вообще с третьего, которое, на первый взгляд, имеет мало отношения к Эдварду Радзинскому. Сегодня, но на второй взгляд, сегодня исполняется 75 лет Армену Борисовичу Джигарханяну.
Да.
И мне кажется, было бы правильно, если бы нашу встречу с вами мы начали бы именно с этого персонажа, с этого замечательного, гениального актера, который подарил жизнь вашим героям, как минимум в двух пьесах. «Беседа с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки». Это тоже театр имени Сенека или Сенека, как правильно?
По-разному. Они произносят по-разному. Александр Сергеевич по одному, энциклопедические словари иногда по-другому.
Ну, скажите, что этот человек знает, значит, в вашей жизни?
Вы знаете, он, значит, ну, я не могу сказать все, но огромное. Дело в том, что он же тоже часть этой истории про диктаторов. Он начал с того, наш роман начался с того, что в театре Ленинского комсомола изгнали Ефроса, но остался мой спектакль «Снимается кино», где Джигарханян, приглашенный Эфросом, потрясающе играл главную роль вместо Ширвинда. Ширвинд ушел с Эфросом, а он играл. Причем это было новое абсолютно открытие
это
спектакля.
Факт, кстати, малоизвестный.
И спектакль поспешили с ним разобраться до конца. Вот. А потом я встретился с ним в театре Маяковского, куда его позвал Гончаров. И я прочел пьесу «Беседа с Сократом». Но у нее была одна беда. Дело в том, что в этот момент шли баталии вокруг академика Сахарова. И история Сократа, которого судит афинский народ, ну просто до смеха была похожа на ту историю, которая происходила за окном, где народ, то есть в газеты именем народа, множество писателей, ученых судили академика Сахарова в возмущенных письмах. Поэтому вся история приобрела сразу, в ней, поверьте, я не писал ее, но они просто не понимали, что, к сожалению, люди только меняют одежды, а пороки у них не меняются. Поэтому история как народ разбирается с философом, который говорит правду, который пытается его учить, она вечная. И в Евангелии Она тут, там прямо уже написано: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий своих пророков и камнями побивающий посланных тебе». Поэтому ничего нового большевики открыть не могли. Они занимались вечным делом. То есть что такое истина? Сначала кто-то произносит истину, как правило, убивают его, потом привыкают к истине, а потом говорят: «Слушай, надоело, это нам всем давно известно». И вот же Гарханян начал репетировать. Но так как разрешить спектакль никто не мог, то непонятно, он продолжал репетировать. Дело в том, что вначале очень боялись, что он слишком молод для Сократа, что правда, надо было много грима. Но шли годы, он репетировал, пьесу не разрешали. 6 лет он репетировал эту пьесу. 6 лет. 6 лет он выходил, он, и, понимаете, от этого можно было, ну, погибнуть. Но он сохранил вот это ощущение первого, вот начало. И, конечно, это была одна из его самых знаменитых ролей.
Так он в этот образ вошел, и он ему помог, как мне кажется, и позиционироваться в жизни. Потому что сегодня, когда его воспринимают как мудреца, как философа, в том числе и благодаря роли Сократа, безусловно.
Вы знаете, да, но дальше ему пришлось заняться немножко другим. Заняться тем, кто обычно убивает философов. То есть Нероном. Я-то мечтал, чтобы он сыграл Сенеку, потому что это было бы замечательным продолжением. Вот философ, который идет до конца, и вот философ, который думает, что с властью, то есть с диктатором, можно договориться, и гибнет. И каждая его попытка договориться с диктатором всего лишь шаг по лестнице, которая ведет к гибели. Я очень хотел, чтобы он это сыграл. Но Гончаров понял, что вот азиатский диктатор, на которого он, видимо, хотел, чтобы был похож Нерон, известный ему куда лучше Нерона, вот это и будет Джигарханян. И действительно, дело в том, что ему было трудно это играть, потому что Нерон – это диктатор-декадент. Это, в общем, Гитлер в чем-то. Джигарханян внутри, это человек, который бы грандиозно мог сыграть Сталина по правде в последние годы, потому что он так чувствует вот эту азиатскую неторопливость, он чувствует вот это горе тому, кто станет жертвой столь медленных челюстей, понимаете? И вот этот быстрый Нерон с его быстрыми перестановками, этот вождь отвратительного молодого поколения, которое грубо, которое жаждет непристойности. Понимаете, ему было, и он все равно сыграл. Он сыграл это безумие диктатора, понимаете, это вечная опьяненность, где нет конца, нет предела. Поэтому диктатор, понимаете, его нельзя насытить, никто не понимает, понимаете. Им кажется, что вот здесь, и вот тут он остановится, а он не может. Там путь в неизвестность. И все эти разные диктаторы, Сталин, Наполеон, абсолютно противоположные, они одинаковы в этом стремлении безграничности, понимаете, безмерности. Это игроки, которые будут играть, все время выигрывая, до тех пор, пока они не проиграют все. И вот это он сыграл, и это были огромные, крупные роли. Сейчас у нас с ним снова роман.
Так.
Он хочет поставить Нерона и Сенеку у себя в театре. Мне это безумно интересно. И интересно, что он... Ну, дело в том, что я очень тоскую без театра, я вам честно скажу. И, ну, это театр, понимаете, театр, где не бывает хорошо, а все гениально. И драматург гениален, правда, пока он работает с театром. И где всем женщинам, ну, немножко за 20, а мужчинам чуть за 30, и эти неизменяющиеся вечные лица молодых актеров висят в фойе. Это особый мир, и мне бы хотелось вернуться туда. Я не вижу в Москве театр, все мои попытки...
Вот Палач уже сколько репетируется.
Палач, надеюсь, уже закончится как-то репетироваться.
Театр совета,
да, я
скажу,
пьесу, наконец, я заберу, потому что мне надоело все это. А вот здесь мы немножко как бы одной крови, той самой этой театральности. Он воплощение театральности. И мне очень понравилась эта идея, и, может быть, и я хотел бы даже принять некоторое участие в этом. Так что давайте его поздравим, поздравим, да, скажем, как мы его любим. А мне просто, просто я его действительно люблю, и он грандиозен. Когда слышишь этот голос неповторимый, бархатный, завораживающий и обволакивающий, ты понимаешь, театр.
Мощный артист. И, кстати, вот спектакли, о которых мы с вами сейчас вспоминали, это вот золотое время театра Маяковского. Он еще попал в это время, когда Андрей Александрович Гончаров был в зените мощи своей. Да, это было, конечно, невероятно. Потому что можно вспомнить и «Трамвай желания», наверняка вы видели, Стэнли Ковальского, блестящего, да, и «Хлудова в беге», и «Большой па» тоже Уильямса, пьеса «Кошка на раскаленной крыше». Ну, в общем, грандиозный артист, и очень жаль, что он сейчас так мало как актер работает. Вот, может быть, с вашей помощью и сам что-нибудь еще сыграет.
У меня есть это.
Так, дальше поехали. Сейчас у нас 5 минут осталось до перерыва. Про кого бы вас спросить? Про книгу или про Лужкова?
Знаете,
5 минут вам
про Лужкова.
Про книгу.
Про книгу.
А про Лужкова потом.
Потом. Это
хорошо.
Часть книги.
Хорошо.
Поверьте.
Давайте.
Дело в том, мы начнем и там продолжим.
Давайте.
Потому что про книгу, вы понимаете, когда писатель говорит про себя, его речь бесконечна. Поэтому не все ли равно, сейчас меня прервут потом. Книга «Граф Сен-Жермен и железная маска» уже я получил множество писем в интернете, где... Правда ли это, что это про Ходорковского, а не про Лужкова?
Даже так.
Да, потому что это очень смешно. Дело в том, что эта книга – это некий таинственный человек, который следователь, но следователь прошлого. Он исполняет некоторые заказы, которые поступают по поводу расследования самых великих тайн прошлого. Ну и есть такой какой-то момент, он рассказывает все время про графа Сен-Жермена, и вот этот момент, граф Сен-Жермен, который жил во все времена, и этот таинственный человек, который все время рассказывает какие-то истории про прошлое и объясняет, как путешествовать в прошлое, они почти там смыкаются, и непонятно, то ли он играет в него, то ли он по правде он. Но неважно. И разбирает он в книге тайну железной маски. То есть он разбирает всех претендентов, которых история считала вот этим самым человеком, который носил в Бастилии железную маску и умер безымянным. И одна из фигур, это некто Фуше. Дело в том, что перед тем, как мы прервемся, я хочу сказать, что во Франции господин Дюма замечательно изобразил 17 век. И вот в этом 17 веке и жил господин Фуше. Для господина Д'Артаньяна это бесконечный звук шпаг на улицах Парижа, и эти удалые ребята под названием мушкетеры, которые тычут ими в гвардейцев кардинала, а те наоборот. Но кроме них, как я, когда начал исследовать, оказалось, был совсем другой Париж, и в нем был совсем другой звук. И господин Ле Брюер, великий философ, современник мушкетеров, рассказывает про этот звук. Оказывается, я вам говорю сейчас дословно, он пишет, невозможно ходить по улицам наших городов, потому что слышишь только одно. Вексель, учли вексель, вызвали в суд, не дали расписку и так далее. Во Францию пришли денежки. И вместе с денежками все поменялось. Раньше, был вельможа, было происхождение, и когда вельможа брал деньги, то этого скучного заимодавца, который приходил просить, надо было спустить с лестницы. Но теперь оказалось совершенно другое время. Теперь пришел кардинал Ришелье, который был когда-то бедный епископ, а теперь он становится по-нашему первым олигархом Франции. Угу. Он скопил невиданное состояние, и он сделал деньги символом, ценностью. Во Францию вползает капитализм с его А за ним вслед денежки с этой наглой, беспощадной. Следующий олигарх Мазарини. У него состояние в два раза больше. А за ними пришли финансисты. И один из них, вот этот самый Фуке. И он поверил, он родом из свободы. Ну, для того, чтобы вы поняли, ну, скажем, там, ельцинское время. Все свободны. Тогда была фронда. То есть восстание вельмож против короля. Была полная анархия, полная свобода. И вот из этого времени вышел и Фуке. Он скопил невиданное состояние, являясь министром финансов. И он поверил, что деньги действительно могут все. А в этот момент появился король, который укрепил Людовик XIV начал укреплять вертикаль власти. И он захотел доказать, что олигарх в его стране, олигарх только до тех пор, пока к нему благоволит король, и он перестает быть олигархом, когда король к нему не благоволит.
Ну вот на этом можно сделать и паузу как раз, и новости послушать.
Дифирамб.
Если кто не понял, Эдвард Радзинский рассказывал нам историческую книжку. Да?
Да, это историческая.
Это вообще не у нас, а далеко за рубежом.
Нет, это очень далеко. Во-первых,
глубокая история.
По времени просто 300 лет назад. Поэтому 300 лет назад король решил показать, что такое подлинная власть во Франции, королевская власть. Все было крайне разумно. Он решил показать обществу, кто в доме хозяин. И поэтому был устроен процесс над Фуке. Но процесс оказался неожиданным.
То есть суд был уже,
да? Да,
да.
Угу. Король торопил. Вообще он мог не устраивать никакого процесса, никакого открытого процесса. Имелось право короля вообще его осудить. Но он ужасно верил, просто очень верил, что время уже изменилось, и все поняли, что время изменилось. Поэтому ему нужен был открытый процесс. И дальше произошла большая беда. Дело в том, что судьи были старые и молодые. Молодые сразу поняли новое время и правильно приготовились голосовать, mm-hmm. то есть за осуждение Фуке. А старые вот никак не могли забыть про свободу и про судопроизводство. И про закон, ну, никак не могли. Король, там был очаровательный кусочек. Дело в том, что Фуке действительно замышлял заговор, по правде. Но он замышлял заговор против кардинала, как он объяснил, в защиту именно королевской власти. Но не в этом дело. Фуке выступил и сказал, что согласно закону нельзя судить человека за намерение, угу. а можно только за то, что он осуществил, и поэтому вообще это дело не надо разбирать. Король был в ужасе, потому что вот судьи должны были сказать, что надо, но большинством голосов вот эти старики не захотели. И в результате, вы представляете, они практически оправдали Фуке. Более того...
То есть все это дело провалилось?
Нет, они оправдали Фуке и приговорили его к самому тяжкому, к ссылке из любимой Франции. Но король понял, что фронда возвращается, и дальше приговор идет на подпись королю. По закону, древнему закону французских королей, король должен сделать приговор еще более милостивым, потому что он король, он должен показать вот эту традиционную милость французских королей. Но, находясь в бешенстве, он приговорил вот этих судей к изгнанию, которые неправильно голосовали, а Фуке к заточению до конца жизни. И вот это один из эпизодов этой книги. Понимаете, дело в том, что наше представление о том, что жизнь была только у нас, и что если я пишу про Фуке, то я обязательно пишу про Ходорковского, они ошибочны. Так же, как представление большевиков, что если я пишу про Сократа, то я пишу про академика Сахарова. Я пишу про людей, которые действуют в обстоятельствах одинаково. Понимаете? И поэтому, когда появляется сильная власть, то, предположим, и снимают Лужкова, то быть раньше против Лужкова было смело и было преступлением. А вот теперь быть за Лужкова – это тоже, оказывается, смелость. И я уже слышу, мне звонят и говорят, какой молодец Кобзон. Он пошел обедать вместе с Лужковым. Понимаете, вот эта жизнь в стране, где по-прежнему как бы общество сомневается в том, что у него закон. Оно не сомневается в милости власти. И вообще в России это такая страна, где все время надо быть смелым. Понимаете, вы в какой-то период должны быть смелым, если вы против, вы за Сахарова, а потом вы должны быть смелым, если вы против Сахарова. Вчера огромная смелость сказать за Солженицына, а через некоторое время против. За Сталина, против Сталина, вы все время смелый. Понимаете, если вы высказываете убеждение. Вот я просто, ну вот что делать? Толерантность. Понимаете, Иосиф Виссарионович назывался отец и учитель. И он был в буквальном смысле отцом. Он создал целое мироощущение. Вот это, кто не с нами, тот против нас. Человек не может сказать, ну простите, у него другое мнение. Ну вот ему нравится, предположим, я там не знаю, Зюганов. Ну вот, вот такой у него вкус. Ну что же плохого, если он ему нравится? Нет, понимаете, здесь сразу начинается битва.
Давайте к диктаторам. Понятно, что Лужков мало имеет отношение к этому определению. А Путин диктатор?
Вот он, я думаю, он... Дело в том, что... Вы понимаете, вы спрашиваете меня... в том году, где живет Путин. Это очень сложно. Дело в том, что диктатура, как учил нас один человек, появляется, как правило, из корня, называемого народным представительством, писал этот человек. Первое время диктатор, он доброжелателен, он общается со всеми, но постепенно поняв, что люди, которые способствуют его возвышению, уже не одобряют его, он вынужден будет их уничтожать и будет делать это до тех пор, пока у него не останется уже ни друзей, ни врагов. Это сказано. Сказано не совсем недавно, а сказано 2500 лет Платоном. Если вы думаете, что с тех пор что-то изменилось, была целая череда разного рода людей, которые решили делать твердую власть. Это не значит, что каждый, кто делает твердую власть, резкую, он уже диктатор. Вы понимаете, это разные калибры и разные последствия. Поэтому последствия властности Путина, они будут дальше нами исследованы. То есть, что вышло в результате? Просто ли укрепление вертикали власти или конец совести в стране? Это дальше будет все, понимаете, это не сегодня.
Пока сейчас непонятно.
Вы понимаете, пока интеллигенция, она... Я же глух, сразу вам объясню. Я не выписываю газет, я их не читаю. Потому что зачем мне читать сегодняшнюю газету, когда я прочту газету, которую издавал, предположим, тот же Ришелье, и все там найду про сегодняшний день. Мне просто это непонятно. Ну почему мне еще там куда-то трудиться? Кроме того, там будут фамилии, которые мне приятны. Там госпожа де Савиньи там появится, или там впоследствии она еще не родилась. Там. Ну а потом она уже родилась, там во времена Людовика XIV. 14-го, она Мольер. Ну, мне приятнее, предположим, чем...
Грызлов, там, Володин, фамилию, да, и Морозов.
Ну, мы не будем называть, я очень не люблю обижать людей.
Нет, мы никого не обижаем.
Нет, мы не обижаем, но там, скажем, депутат Же или депутат Зе, ну, они меня меньше интересуют. Поэтому как они будут себя вести, я знаю.
Ну, вы же знаете, чем все кончится тогда.
А дело в том, что это же человеческая комедия. И вы должны понимать, что шум толпы – это шум толпы всего лишь. А вы должны как бы сохранять свои убеждения, себя, и главное – не поддаваться шуму. Ну вот, например, чтобы вам было яснее. Вот я участвовал в создании памятника в городе Сочи. Это памятник был Сталину, Черчиллю
Рузвельт.
И Рузвельту. Они сидят на скамейке. Моментально госпожа Н. объявила, что я стал сталинист, что она правильно объявила, с ее точки зрения...
Это журналистка какая-то?
Нет, это милая, полная женщина, назовем ее госпожа... Не знаю, я не называю. Она правильно объявила, с ее точки зрения. Она только не поняла, зачем я это делал. А я это делал в год, когда будет кризис, в мае месяце. Я ставил, участвовал в постановке этого памятника, и я писал проект надписи на постаменте. Там нет ни слова «Сталин», ни слова «Рузвельт», ни слова «Черчилль». Там написано «Сотрудничеству великих наций, которые победили фашизм». Я пытался объяснить, и с этой речью выступил, что надвигается на мир. Кризиса еще нету, это май. Надвигается на мир страшное, что мир ощущает вызовы террора, голода грядущего, финансов. Это я все говорил. И поэтому только союз великих наций может что-то чему-то помочь. Mm-hmm. Это был тот момент, когда, вы помните, у нас шли очаровательные столкновения там, с Лондоном, с Америкой. Mm-hmm. Там все было. Понимаете, я пытался обращаться к здравому смыслу, но справедливо я услышал одно, он сталинист стал. Понимаете, дело в том, что люди, они такие. Квартирный вопрос их всегда испортил.
Ну, это война убеждений, что тоже естественно. Другой вопрос, что как каждый человек интерпретирует убеждения своего противника или бывшего сторонника, или своего визави, так как ему это удобнее.
Нет, в этом дело. Люди не слышат, у нас привыкли. Знаете, вот я говорил, что есть древняя традиция русского спора. Это спор Курбского и Ивана Грозного. Угу. Каждый абсолютно не слушает другого. Каждый говорит то, что свои убеждения высказывает. Угу. Ему совершенно наплевать, что там говорил другой. Поэтому здесь то же самое. Через услышав что-то, люди высказывают свои убеждения. И они резкие, потому что, повторяю, толерантность – это не для нас.
Я, видите, отрываюсь от вас глазами. Прошу прощения, Дмитрий Станиславович, я вас слышу, но одновременно смотрю на экран монитора, потому что хочу обратиться уже к вопросам наших слушателей. Есть ли общее между сегодняшними тиранами и прошлыми, спрашивает Наталья. Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос уже прозвучал.
Вы знаете, ответ на этот вопрос прозвучал и прозвучит, потому что...
Они мало изменились?
Нет, у меня будет этот огромный вечер под этим забавным названием «Диктаторы 20 века» «Воспоминания о будущем». Я постараюсь рассказать то, что мне рассказывать мучительно. Вот я вам говорю серьезно, это мучительно, потому что все равно во мне есть, вы знаете, есть эта формула, да, вот эта страна там сделала что-то, но это моя страна. Угу. Понимаете, эта формула, она внутри нормального человека, который жил в это время. И есть еще абсолютно необходимый суд истории, необходимый. И вот эта борьба, которая в вас происходит, вот я постараюсь вне этой борьбы рассказать про то, что произошло в 20 веке, потому что, вы знаете, он закончился, но суда над веком, по правде, не было.
Да,
мы там скорбим, мы говорим, вот у нас не было Нюрнбергского процесса,
да.
А вот в Германии был, там 64 тысячи сколько-то там осудили, а у нас там 38 человек. Ну, простите, ну как же можно Германии было не устроить Нюрнбергский процесс, будучи поверженной абсолютно? Она должна была попытаться отречься от прошлого. Как здесь было тогда устраивать,
стране
даже
победителей.
После смерти Сталина, когда были тысячи, миллионы людей, которые погибли за родину, за Сталина, и у них было ощущение победителей. Понимаете? Это все сложнейшие вопросы. Они не так просты. И каков результат Нюрнбергского процесса? Германия излечилась, избави Бог. Сейчас вышла книга члена правления Deutsche Bank. Вы слышали, да?
Да.
Где этот господин занимается практически... Но он немножечко рассказывает то, что уже рассказывал Гитлер. Понимаете? Еще в облегченной форме, но в этой же. Вы знаете, какой самый популярный анекдот, очень популярный, был в ГДР? Мне рассказали.
Кстати, сегодня юбилей как раз объединения Германии, именно 3 октября.
Угу.
Так, ну.
Вы хотите?
Давайте, давайте.
Да, абсолютно. Евреи входят в купе, там сидят 2 немца. У евреев с большим чемоданом сейчас, вот, в замечательной социалистической ГДР, он с большим чемоданом. Ну, там лежат деньги. Ему надо отправиться в уборную. И он боится, что чемодан, что-то с ним случится. И он спрашивает господина, скажите, как вы относитесь к Гитлеру и к уничтожению евреев? Один говорит, я Гитлера бы уничтожил. Это такой негодяй, это ужас. А вы? Вы знаете, мне кажется, что там был резон. Он говорит, вы честный человек, посторожите мой чемодан. Вы понимаете, это страшный на самом деле анекдот. И он рожден не в ФРГ, а в ГДР, в демократической ГДР, где Карл Маркс, снова все. Поэтому сложно, очень сложно. И один Нюрнбергский процесс ничего не решает.
Вопрос, можно ли считать, что диктатор – это всегда отрицательный герой?
Можно считать, что он положительный, если вы не живете в его время. Понимаете, вот
ну,
для меня...
Сколько у нас сталинистов жило во времена Сталина?
Нет, нет, это я говорю о себе.
Угу.
Понимаете, для меня Наполеон, ну, воплощение, ну, великого человека. Я бонапартист был всегда. А для Шатобриана, который жил в его время, он писал, что это невозможно. Муха не могла пролететь без его разрешения. И указывал, что этот просвещенный диктатор превратил литературу практически, который управлял не Фуке, а Фуше, его министр полиции, который давал театрам субсидии, который снимал спектакли, который запрещал упоминать имя Робеспьера и Д'Антона. Понимаете, и вдруг он, который воплощение блестящей мысли, сказал, мысль – это и есть враг Цезарей. Поэтому трудновато для свободного человека жить во времена диктатора. Но для народа иногда лучше. Как это ни страшно.
А вот следующий вопрос. Уважаемый Эдвард Станиславович, а почему вас так интересуют биографии диктаторов, а не хороших правителей?
Я... Ну, наверное,
такой хороший правитель.
Каким-то не в этом дело. Они мне ближе. Понимаете, я вот не занялся, к счастью, для людей политической деятельностью. Наверное, мне они ближе в чем-то. И кроме того, это же существа, которые живут там, на Олимпе истории. Там рядом вот эти все грозовые облака и молнии. И... Это страшные люди, но о них безумно интересно писать. Вот я сейчас закончил этот роман о Сталине, закончил там 3 тома, 1400 почти страниц, и мне отдавать его, ну, так не хочется, потому что я понимаю, что не дописал.
Но вы освободились от него?
Нет. Я не дописал, я еще разок должен по нему пройтись, потому что какие-то вещи, вот я сейчас готовил этот, думал об этом вечере, я же не пишу, и, понимаете, ведь вечер не лекция, вот когда вы выходите. Если вы приготовились, и это лекция, то люди быстро разойдутся. Это сотрудничество с залом. И поэтому вместо того, чтобы к ужасу моих продюсеров призывать зал приходить, я всегда умоляю зал людей... Подумайте, потому что мне будет очень трудно с вами вместе, если вам это не очень интересно. Понимаете, если вам вот это выяснение истины и моя боль по этому поводу, в общем-то, безразлично. Поэтому подумайте, может быть, не надо, если вы даже решили идти.
Вопрос. Зачем в России комиссия по противодействию фальсификациям истории?
Это никто не знает. Это сложнейший вопрос, потому что, ну, наверное, предположим, наш президент прошлый, он любил, как я слышал, Петра Великого. И новый, наверное, тоже наш президент, господин Медведев, наверняка любит тоже Петра Великого. А вот Лев Николаевич называл его разными нехорошими именами. Поэтому вот стоит ли судить Льва Николаевича? И есть вопрос, кому судить? Представителям силовых органов, которые там находятся, там телеведущему, который тоже историк. Вот кто должен судить? Или Господь, скорее, может судить? Я не знаю, я не понимаю. Понимаете? Ну, наверное... Понимаете, ведь с этого момента, неужели непонятно, что с того момента, когда политика прикасается к истории, у нас возникает наша любимая история – это политика, обращенная в прошлое. Всего лишь, поймите, друзья, это карта для мореплавания, как я 10 раз пытался объяснить. И если места, где корабль потерпел кораблекрушение во имя великих целей, объявляются местами наших побед, горе стране. Она будет повторять и повторять невыученный урок.
А есть ли в истории России пример тандема? Тоже хороший вопрос.
Ой, я уже искал 10 раз.
Нашли кого-нибудь?
Ну, Филарет и Михаил. Папа Филарет и довольно безвольный Михаил Романов, вот они составляли тандем. Но это был родственный тандем, поэтому им было проще. Кроме того, папа, он же приехал с тем, чтобы он очень настрадался и очень, ну, во время изгнаний, путь у него был тяжелый. Он же был даже патриархом у одного из Лжедмитрий, он все прошел. И он хотел изменений, и он, по-моему, сомневался в той традиции власти московских царей, которая была сметена временами смуты. Но вы знаете, когда он приехал и начал властвовать, то он быстро очень как-то все это забыл, и осталось все тоже крепостное право. Осталось, и в результате смута родила все того же ребенка, то есть автократическое самодержавие. И поэтому, как я где-то уже сказал, в 17 веке мы видим тень 17-го года, и в Ипатьевском монастыре, где короновался Михаил, где предложили корону Михаилу Романову, там тень уже Ипатьевского дома. Потому что ничего не поняли, ничему не научились.
Ну вот следующий вопрос, наверное, может быть, последний. Верите ли вы в суд истории? Если да, то как это должно происходить?
Вы знаете, это происходит сложно и постепенно. Это не происходит на следующий день, потому что участники истории продолжают жить, и у них есть убеждения, которые они выносили, ну, своей жизнью, понимаете?
А если преступления, которые они совершили?
И преступления, которые они совершили, и себе доказали, что они верили. Вот есть такая формула, при которой проще всего жить во времена диктатора. Мы верили. Это повторяли немцы во время этого Нюрнбергского суда, это повторяли и у нас, когда рассказывали все, что происходило в этих лагерях, то есть все пытки. Вы знаете, когда я читал книгу Солженицына, я же до него был уверен, что я все знаю. Я очень много слышал про это. Но весь этот масштаб
ГУЛАГ насилия,
да, весь этот масштаб боли, ужаса и насилия, то есть какие тайные канцелярии, какие Петры Великие, какие Бероны с этим могли сравниться с тем, что проделывали в 20 веке страна, которая была как бы очищена революцией. Какие, что творили? И это же творили не неизвестные люди, это творили сограждане. Поэтому все это достаточно трудно и медленно. И вот на этом вечере я попытаюсь вместе с залом понять, почему же все-таки твой выбор «Россия» коснулся имени человека, который... Угу. Там не буду продолжать, но это осталось как бы огромной загадкой для мира. И я попытаюсь объяснить, почему это произошло и почему это должно было произойти.
Когда Сталин выйдет ваш?
Я думал, что уже в конце этого года. Но это будет нечестно. Я еще должен разочек пройти по этим 1400 страницам. И сколько они после этого прохода будет. Потому что после предыдущего она прибавила 200 страниц. Это ужасно для книги. Даже в трех томах. Но я буду нечестен. Понимаете, я должен ее закончить для себя хотя бы. Я должен ее закончить. Я обычно, вы знаете, издаю книги сначала за рубежом. Угу. Все мои большие биографии изданы за рубежом, в огромных издательствах вначале. Это первая книга, которую я собираюсь, огромная, самая большая в моей жизни, издавать в России.
Ну что, мы на этом заканчиваем нашу творческую встречу с Эдвардом Радзинским. Книга «Человек. Железная маска» у нас уже вышла в издательстве «Эксмо». Значит, вечер 12 октября, напомню, в зале Чайковского. Там как раз крючок вот вам такой мы дали в конце программы. Вы получите, надеемся, ответ на самый главный вопрос в истории человечества. Ну, а трехтомник, трилогию о Сталине мы ждем до конца этого года. Спасибо вам.